Брат этого времени суток, дамы и господа, с вами я, Антон Поздняков, и вы слушаете самую научную рубрику в рамках проекта BRDcast, которая называется The Big Bird Theory. В ней мы, как обычно, собираем неравнодушных к познанию и любопытных людей, которые стремятся все больше и больше узнавать о нашей Вселенной и раскрывать вопросы, которые она нам с вами ставит. Сегодня, в силу различного рода праздников, у нас будет такой лайтовый выпуск, в котором я в основном поговорю о прошедших событиях за последнюю неделю, но и обсудить будет что, поверьте, потому что произошло очень много всего интересного, так что давайте к нему и перейдем. И первая новость на сегодня – это испытание новой ракеты от компании Blue Origin. Основателем ее является Джефф Безос, небезызвестный человек, который, наверное, знаком любому более-менее образованному гику, потому что это создатель огромной империи Amazon. На этой неделе было проведено испытание первой ракеты, которая была запущена с помощью двигателя BE-3. Именно его разрабатывала компания Blue Origin, а ракета, собственно, называлась New Shepard. Запущена она была из Техаса и поднялась на высоту порядка 94 километров, после чего от нее успешно отсоединилась капсула и приземлилась на Землю на больших парашютах. Данная капсула могла бы вместить в себя 6 человек, и по утверждениям руководства компании, если бы эти 6 человек были на борту, то они бы успешно приземлились на Землю. Собственно, о данном проекте Безоса мы уже один раз упоминали в рамках нашей рубрики. Это было тогда, когда мы говорили о проекте Вулкан. Если кто не помнит, это модульная ракета, которую планируют вместе сделать Lockheed Martin и Boeing и позиционируют ее как альтернативу Falcon 9R от SpaceX. То есть данный проект исповедует схожую идею по сохранению самых дорогих частей первой ступени и использованию их повторно для того, чтобы снизить итоговую стоимость, которая на данный момент довольно высока. Собственно, пытались сохранить двигатель BE-3 и в рамках запуска, который мы сейчас обсуждаем, но, к сожалению, успехом это не увенчалось и сохранить двигатель не удалось. Но, тем не менее, это тоже большой шаг к последующему снижению стоимости, которая в первую очередь, конечно же, подтолкнет космический туризм. Сейчас же ведутся работы над двигателем следующего поколения BE-4, и, кстати говоря, именно его, как один из вариантов, рассматривают Lockheed Martin и Boeing для использования в Вулкане, если, конечно же, проект будет доведен до стадии, когда его начнут запускать. Хотя, честно говоря, сомнений в этом особо нет. В общем, вот так развлекается создатель Amazon, и вполне возможно, что уже скоро подобные технологии будут применены и к, не знаю, например, к доставке через интернет-магазин. Ведь в свое время же активно обсуждали идею доставки дронами, так почему бы не высылать какие-нибудь вещи из США к нам космической капсуле, спускать ее и таким образом доставлять товары. Ну, конечно же, это все скорее шутка, но, как вы знаете, в каждой шутке есть только доля шутки, и кто знает, что будет в будущем. Другая, наверное, самая резонансная новость, которая произошла на прошедшей неделе, была потеря космического корабля «Прогресс». Он стартовал с территории России и должен был доставить груз на МКС, но в силу технических проблем этого не случилось. После запуска поступало довольно большое количество весьма противоречивой информации, потому что, ну давайте будем честными, каждый пытался выхватить кусочек какой-то информации и выдать его за сенсацию. В общем, вся эта шумиха была довольно неприятна, но факт остается фактом. В силу того, что какие-то ошибки были допущены, «Прогресс» вышел не на необходимую орбиту. Также ему было сообщено ненужное вращение, которое в итоге не смогли остановить. После этого не состоялась стыковка с МКС, и в итоге «Прогресс» был признан космическим мусором, и уже совсем скоро он войдет в плотные слои атмосферы, где, будем надеяться, он успешно полностью сгорит и ничего на Землю не попадет, никакой вред общественности не будет причинен. Вот такие вот неудачные запуски также случаются, это... К сожалению, это пока что является неотъемлемой частью нашего освоения космоса. Будем надеяться, что в будущем такие факторы будут уменьшаться, и мы сможем безошибочно запускать какие-то корабли на орбиту и дальше. Повторюсь, «Прогресс» был грузовым кораблем, поэтому никаких людей на его борту нет, никто не пострадал, кроме, естественно, по сути, выкинутых денег на его запуск, на выведение его на орбиту, на весь этот груз, который передавался МКС. В общем, ситуация крайне неприятная, и будем надеяться, что она закончится с минимальным для всех вредом. Переходя дальше, стоит отметить, что мы довольно часто говорим об экзопланетах и о способах их поиска. В первую очередь, экзопланеты — это, конечно же, другие миры, в которых может находиться какая-то жизнь, которая может быть вполне разумной и посылать нам какие-то сигналы. Собственно, в основном поэтому мы и занимаемся подобными вещами. Но вот новая веха произошла буквально, опять же, на этой неделе в поиске экзопланет, а именно мы в первый раз увидели экзопланету. Ведь, по сути, раньше все, что мы могли сказать о такого рода мирах, это то, что они существуют, а сделать это мы могли по наблюдению за звездами, которые, вокруг которых, собственно, и вращаются данные планеты. Но вот до сегодняшнего момента мы ни разу не видели прямого света, который бы отражался от самой планеты и долетал до нас. Собственно, несколько основных методов, по которым мы находили экзопланеты, было наблюдение за яркостью звезды. Если вокруг звезды вращается планета и ее плоскость вращения пересекает ту линию, по которой мы смотрим на звезду, то во время вот этого транзита, когда планета проходит для нас как наблюдателя перед звездой, то яркость будет немножко падать. Наблюдая за флуктуациями в яркости, если планета присутствует, что на самом деле довольно редкий случай, если мы говорим о вообще всех звездах, вокруг которых есть какие-то планетарные системы. Но вот если все-таки такой транзит происходит, то мы наблюдаем флуктуации в яркости, и по ним мы уже можем определять размер данной планеты, на каком расстоянии она находится, и исходя из той информации, что мы знаем о звезде, также понимать, какова ее реальная орбита, а отсюда делать выводы о том, какова плотность материалов, из которых сделана планета, и в конце концов, находится ли она в обитаемой зоне или же нет. А следовательно, представляет ли она для нас какой-либо интерес. Также есть другой, менее удобный способ наблюдать за флуктуациями в движении, то есть вместо того, чтобы двигаться по прямой линии, звезда может немножко так из стороны в сторону дергаться. Происходит это из-за того, что при наличии планетарной системы центр масс общей системы находится не совсем по центру звезды, а слегка смещен, соответственно, к планетам. То есть, если мы такую простую систему себе сделаем из одной звезды и одной планеты, то их центр масс будет находиться где-то между ними, и звезда, и планета будут вращаться вокруг него, а вовсе не планета будет вращаться исключительно вокруг звезды. И если мы видим вот эти вот небольшие колебания в движении звезды, то мы можем говорить о том, что вокруг нее вращается какая-то планета. Преимущество данного способа в том, что нам не обязательно видеть транзит планеты перед звездой, но в то же время делать это мы можем только с довольно близкими звездами и планетами. Но возвращаясь к нашему новому открытию, мы впервые увидели свет, который непосредственно отражается от планеты. Вращается она вокруг звезды в созвездии Пегаса. Она также является желтым карликом класса G, собственно, в точности как и наше Солнце. Называется данная планета Беллерофон, и она является одной из первых экзопланет, которые мы вообще когда-либо открыли. Произошло это в 90-х годах, в середине 90-х годов. В отличие от Земли, данная планета является горячим Юпитером. Это такой класс планет, которые ближе по размеру к Юпитеру, то есть газовые гиганты, но вращаются довольно близко к своей звезде. Возникает тогда логичный вопрос, как же мы смогли увидеть тот самый свет, который отражен от непосредственно планеты, и отфильтровать его от того яркого пятна звезды, которое фактически засвечивает нам все наше поле зрения. Сделано это было с помощью 3,6-метрового телескопа, который располагается в обсерватории Ла Силла в Чили. Взяв данные за 7 ночей, скомбинировав примерно 90 сигнатур различных спектров, которые мы видели от этой звезды, ученые смогли вычленить тот свет, который приходит от звезды, оставив только свет от планеты и случайный шум. Собственно, все, что приходит от звезды, это свет от звезды, свет от планеты и случайный шум. В данном случае, конечно же, ученые знали, что там есть планета и что нужно использовать данный метод, но тем не менее, факт то, что он сработал, уже говорит о многом. Так, в первую очередь, о том, что, имея более точные телескопы, как Джеймс Веб, который вот-вот запустится, мы сможем применять данный метод и видеть свет непосредственно от планет. Преимущество этого, я думаю, очевидны. Мы сможем видеть, есть ли у них атмосфера, если да, то даже из чего она сделана. В конце концов, мы сможем понимать, какого цвета является данная планета, и вообще очень много информации мы можем получать, не догадываясь, как мы делали это раньше, а наблюдая непосредственно. В общем, вот такие вот пироги с нашими экзопланетами. Вполне возможно, что скоро нас ждет новый бум их находок. И в данном конкретном случае будет использоваться новый метод, который сможет помогать нам непосредственно смотреть на планеты. И переходя к последней новости на сегодня, как же не поговорить об Илоне Маске, нашем любимом прототипе железного человека. На этой неделе он представил проект, который называется Tesla Energy. Рома с Андреем так коснулись этого в основном подкасте, обязательно, кстати, зайдите, послушайте. Если кратко резюмировать, то было представлено две вещи: Tesla Powerwall и Tesla Power Pack. Обе эти штуки являются батарейками, которые можно использовать дома. То есть, по сути, это большой бесперебойник для вашего дома, который вы сможете использовать, если захотите, конечно же. Коротко о цифрах. Tesla Powerwall имеет емкость 10 кВт-часов, в то время как Tesla Power Pack в стандартной комплектации имеет 100 кВт-часов емкости, и последний может расширяться фактически до бесконечности, ну, как с жесткими дисками. Вы можете просто делать стек из нескольких таких Power Pack'ов и в итоге получать больше энергии. На своей презентации Илон Маск говорил и о других цифрах. Так, для того, чтобы хранить электричество, которое вырабатывается на данный момент по всей планете, понадобится примерно 900 миллионов таких пауэрпаков. А для вообще всей энергии, учитывая ту, которая вырабатывается в транспорте и в прочих вещах, понадобится примерно 2 миллиарда таких пауэрпаков. Таким образом, он планирует решить глобальную проблему, которую мы на данный момент наблюдаем. В первую очередь, конечно же, напирают на экологию. Ну, давайте будем откровенными, потому что это сейчас очень модно. Кроме этого, речь, естественно, шла о солнечной энергии. Так, на презентации был показан слайд, где Маск говорил о том, сколько же площади понадобится солнечных батарей для того, чтобы обеспечить, например, все Соединенные Штаты Америки. На карте это казалось таким маленьким синим квадратиком, который был размещен в Техасе, и еще меньше батареи нужно было для того, чтобы всю эту энергию хранить. Все это, конечно, звучит очень классно и перспективно, что вот, мол, мы сейчас построим вот эту гигафактори, которую строит активно компания Маска, которая называется Solar City, и будем, в общем, жить припеваючи, пользоваться только солнечной энергией. Ну, на самом деле, как мне кажется, все не так радужно. Да, данные батареи выглядят круто, они действительно сделаны в красивом дизайне, но вопрос в том, будет ли от них реальная польза. Проблем-то достаточно много, и они очевидны. А так, например, отдача от Powerwall в пике будет 3,3 кВт, что довольно мало. Ведь обычный чайник может сжирать 2 кВт. То есть включить 2 чайника и питаться только от данной батареи у вас не получится. Также проблема находится и в том, что придется адаптировать всю домашнюю систему электроэнергии, как минимум домашнюю, чтобы распределять энергию. В общем, пока что все это выглядит таким интересным проектом на будущее, как и многие другие проекты Маска. Вспомните хотя бы Tesla Roadster, которую вообще мало кто обсуждал. Да, там ее показали в Топ Гире, ее там они написали в парочке автомобильных журналов, но как такового хайпа она не создала. В отличие от последующей Model S, которая гораздо более коммерчески успешна. Но при этом все же Tesla остается убыточной компанией, и думаю, Tesla Energy не сильно решит данную проблему. Но, как я уже говорил, Маск, как мне кажется, не дурак, и он в первую очередь смотрит будущее. Да, пока что данный проект, наверное, все-таки бессмысленен, и обычному человеку не нужно устанавливать подобную батарею. Но потенциально преимущества, которые она может принести, вернее, не она, а последующие поколения, будут весьма существенными. Так, например, подобные батареи можно устанавливать в энергоузлах, чтобы выровнять пиковое потребление. То есть, например, в часы с наименьшим потреблением электроэнергии батареи будут заряжаться, а в пиковые они будут разряжаться. И таким образом можно будет снизить, например, нагрузку на электросети, на электростанции. Но, как и везде, в связи с этим возникает множество технических проблем, которые еще предстоит решить, и мы находимся только на начальной стадии. В общем, если коротко, у Tesla Energy пока что это абсолютно ненужная фигня, и нужно быть сумасшедшим, чтобы ее поставить себе. Хотя бы потому, что используются литий-ионные аккумуляторы, которые, как, наверное, все владельцы смартфонов знают, убиваются довольно быстро. 300-500 циклов разряда заряда, и все, батарейка мертвая, ее нужно куда-то девать. А стоит учитывать, что, скорее всего, конечно, об этом пока что сложно говорить со 100% уверенностью, но будут использоваться старые батарейки от автомобилей Tesla, которые уже убитые, соответственно, циклов разряда заряда будет не так много. Вопрос, конечно же, в том, как они будут обслуживаться для конечного потребителя, как кто их будет менять, кто за это будет платить. Ну, пока что в аренду на 9 лет такую батарейку можно взять за $5000. Кажется, довольно немного, но если так подумать, $500 в год, плюс-минус... плюс расходы на переоборудование и вообще... Ну, в общем, как я и говорил, нужно быть немножко сумасшедшим фанатом красивых коробочек, которые вы можете повесить на стену и хвастаться всем, что у вас экологичное электричество. Хотя проблема данным конкретным проектом не решается. Но, как и многие другие проекты Маска, как тот же Falcon 9R, они нацелены на будущее, и у них есть потенциал. Выстрелит или не выстрелит, пока что сложно говорить. Так, например, до сих пор непонятно, будут ли электромобили будущим нашего перемещения по Земле, или все-таки что-то другое нас ждет. Но нам остается ждать и, в принципе, верить. Вполне вероятно, что именно Tesla и Solar City станут такими образующими... компании в нашем энергообороте уже в ближайшем будущем. Но это не значит, что нужно исключать вариант, когда у них это не получится. В общем, будем активно следить за этой отраслью, она безумно интересна. Возможно, мы даже сделаем отдельный выпуск по электроэнергии и вообще об энергетике, ведь там очень много таких вещей, которые не совсем очевидны. Так, например, если бы спросили меня, я довольно скептически отношусь к солнечной энергии. Там есть ряд факторов, которые, ну, мягко говоря, не сильно нам пророчат будущее, когда мы будем питаться только от этого термоядерного реактора, который висит у нас там в небе. Но, повторюсь, скорее всего, мы сделаем об этом отдельный выпуск уже в самое ближайшее время. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что оставлять свой фидбэк, который нам, поверьте, очень важен, и... неважно, положительный или он отрицательный, он нам важен фидбэк, нам важно ваше мнение о том, что вам нравится в нашей рубрике, что не нравится. Оставлять его, напоминаю, можно по хэштегу TheBigBeardTheory и, конечно же, мне лично в Twitter, который вы все можете найти в шоу-ноутах, и обязательно там подпишитесь на меня и на наш общий аккаунт BeardyShow. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что меня зовут Антон Поздняков, это рубрика «Теория большой бороды». Оставайтесь любознательными, ищите ответы на вопросы, и да пребудет с вами сила. Пока-пока.